Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Себры» снова с вами. Радиожурнал и его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». Ну, белорусские новины.
Белорусские новины. Во Дворце независимости выставили автомат Александра Лукашенко. Новая экспозиция, посвященная событиям, прошедшим в Минске после президентских выборов в августе 2020 года, представлена во Дворце независимости, официальной резиденции президента Беларуси.
У нас прокомментирует эту новость Алексей Валерьевич Дзермант, главный редактор интернет-портала «Имхо-клуб». Он временно превратится из философа, комментатора, журналиста и политолога в экскурсовода и проведет нам небольшую экскурсию по этой, скажем так, не самой многоэкспонатной, но чрезвычайно яркой музейной выставке.
Ну, конечно, вот те события, которые мы переживали в последний год, они становятся историей, и, понятно, уже происходит музеификация. Мы видим, как вот какие-то вещи, кадры попадают в музеи, в том числе музеи, связанные с белорусской государственностью, в том числе вот эти кадры, которые облетели мир, как Лукашенко ходит с автоматом. Но это неизбежно. Мы люди, которые мыслят категориями, в том числе прошлого, мы видим, что в прошлом было, извлекаем какие-то уроки, пытаемся это сохранить, зафиксировать момент, когда были яркие вспышки вот этой исторической энергии, где-то проявляется воля, политический героизм. Угу. И обычно люди это оставляют в музеях, музеифицируют. Вот. И это важно, потому что мы должны помнить о каких-то поворотных событиях в истории, потому что 20-й год, наверное, для Беларуси он таким был.
Был.
Если бы не те события, может быть, мы переживали сейчас другие моменты, не такие приятные. Да, тогда это казалось, эти кадры, что вот, может быть, чрезмерно, может быть, вот как-то непонятно, почему резко, жестко. А сейчас мы понимаем, вот, может быть, вот тогда это в тот момент было нужно, чтобы сохранить что-то большее жизни, жизнь страны, наши какие-то отношения с Россией. И это все нужно фиксировать, запоминать, помнить, чтобы потомки, люди, которые не были свидетелями, как-то представляли, что же реально происходило и что мы могли потерять, и ради чего мы все это делали, чтобы это оставалось в нашей памяти и передавалось нашим потомкам.
Здорово. Слушайте, а там я не рассмотрел, вот сейчас только подумал, надо повнимательнее рассмотреть фотографию. Рожок-то примкнут там к автомату? Там же было два варианта. Без рожка, потом с рожком. С примкнутым уже.
Да.
Давайте рассмотрим фоточку, да? Внимательно рассмотрим фоточку. Мы же знаем, что вот эти детали, они очень-очень важны и в музее, и в жизни, и в нашем будущем. Алексей Валерьевич, спасибо вам за комментарий. А вместе со слушателями мы внимательно рассмотрим эту скромную, но говорящую о многом экспозицию.
Белорусские новины. Работникам предприятия «Гродно Азот» предлагают премию за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Так, сотрудникам предлагают денежное вознаграждение в размере 250 рублей. Однако есть условие – деньги получат те, кто сделает прививку до 3 декабря.
И что касается коронавируса, то еще одна новость привлекла наше внимание. В Беларуси запретили всякий экспорт кислорода. Ну, в общем, самим пригодится, я бы так сказал, учитывая то, что, сложная эпидемиологическая обстановка сейчас и у нас, и у соседей. И чтобы все нам стало понятно, мы позвали Елену Николаевну Еловик. Она у нас редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта» и ведет у нас белорусскую кухню, но вы не волнуйтесь, она у нас и на кухню успеет, а пока она нам прояснит волнующие всех, я думаю, перспективы наши с белорусами, с белорусскими братьями и сябрами по поводу ковида.
Давайте вначале по нашему градообразующему предприятию «Гродно Азот», может быть, даже отрасли образующему. Но они приняли такое решение. Это не ноу-хау «Гродно Азота». Я знаю, что и другие предприятия, и фирмы и в России, и в Беларуси стараются всячески простимулировать людей прививаться. Ну, возможно, я сейчас скажу такую, может быть, грубую, резкую вещь. Угу. Но те люди, которые не по состоянию здоровья, отказываются это делать. У них, как говорил один мой друг, одна извилина и та на вязаной шапке. Я не могу понять вот этой безответственности, этого эгоизма, эгоцентризма, угу. когда люди не хотят нести пусть свой маленький, но посильный вклад вот в борьбу с этим мерзопакостным ковидом. Конечно, я приветствую эту инициативу, но здесь мы должны взывать прежде всего к совести людей. Вот угу. нужно вот сделать упор на сознательность человека.
Елена Николаевна,
на его гражданскую позицию.
Вы знаете, я вот что вам скажу. Ну, так получилось в жизни, что у меня есть ряд людей, ну, которые прямо зависят от меня. Ну, я в каком-то смысле их работодатель. По крайней мере, я их вижу очень часто и встречаю очень часто, и семейство мое с ними встречается. И вот среди них были и те люди, которые не хотели вакцинироваться. И я вынужден был сказать, хотя с некоторыми из них я проработал уже 25 лет, между прочим, я вынужден был сказать, не премию им дать за это, нет. Я вынужден был им сказать следующее. Дорогие, уважаемые, люблю вас, плакать буду, рыдать, но если вы не пойдете и не привьетесь, я вас уволю. Вот у меня такая позиция. У меня вот такая позиция. Поэтому, когда Гродно Азот такой добрый, наверное, богатый и добрый, ну, конечно, надо, в общем, поощрять. Ну, наверное, это тоже путь. Но, может, поощрять-то надо за хорошую работу. Может быть, надо поощрять за какую-то общественную деятельность. Или песню человек написал, а взяли ее и прокрутили, и денег ему дали, да? Или книгу выпустил, я не знаю. Или там придумал что-нибудь, лекарство какое-нибудь изобрел. Или из азота взял чего-нибудь такое, соорудил, что, в общем...
Понимаете,
вот как-то
да,
так немножко это да.
Дальше так можно пойти. В армию идешь, тебе тоже какие-то очередные плюшки.
Плюшечки, да.
Вот, сделал доброе дело, тоже за это поощрить. Но, может быть, это в какой-то мере и путь, но я считаю, что это не главный путь.
Ну, наверное, не магистральный. Вот мне кажется, еще не хватало вот этих людей, которые, в общем, как вы правильно, на мой взгляд, говорите, достаточно безответственно себя ведут, еще начать их еще и поощрять, когда они внезапно изменят свою точку зрения. Ну, хотя, знаете, для блага общества чего не сделаешь. И, как говорит наш президент иногда, не всегда он в этом выражении прав, но в глубинном смысле, безусловно, деньги – это бумага, да. Если это сравнивать...
Гродно Азот ведь по-своему тоже он
прав,
делает доброе дело, да?
Да,
и вносит свой вклад вот...
Конечно. Когда на весах общественная польза и те или иные финансовые возможности, ну, можно, наверное, и это применить. А что с кислородом? Что это за с кислородом-то история?
Мне кажется, что в данном случае речь идет о том, чтобы сохранить... ту самую подушку безопасности.
Понятно. Случайно не разбазарить,
вот это стратегический такой вот запас кислорода. Угу. Это не потому, что Беларусь такая жадная, а просто сегодня ученые, специалисты не знают, каким образом поведет себя ковид через месяц, через два. Угу. Пойдет он на спад или идет еще какая-то страшная волна. Вот поэтому определенный запас кислорода должен быть у нас. Но мне кажется, что вот белорусы люди сердобольные, люди, которые способны на самопожертвование. И я думаю, что если бы вдруг случилось так, что нашей братской России потребовался кислород, мы, ну вот из кожи вон просто бы вывернули,
вы знаете,
обязательно помогли.
Вы знаете, вот,
Россия,
зная вас, зная друзей Сибров, хорошо уже достаточно зная за эти годы Беларусь, я прямо расчувствовался, когда вы это сказали. Я вам хочу сказать, что и россияне поступят в случае чего точно так же совершенно. И слава богу, будем этого держаться. Теперь Елена Николаевна Еловик, у нее внезапно на ней появился фартук. Вместо больничного халата она нам ковид и прочие, значит, тут комментировала. Теперь появился фартук, может быть, даже колпак поварской, такая береточка изящная, ей больше пойдет такая. Вот, и она у нас на российско-белорусской кухне.
Худкая лыжка.
Да, не только фартук появился, но и появилось еще желание что-то такое вот вкусное и более сложное, чем обычно вот мы готовим.
Давайте попробуем.
Многие сейчас едят дома.
Правильно.
Кто-то на дистанционном, да, на дистанционке.
Да, и надо освоить вот что-нибудь
и мы
эдакое.
Мы поэтому должны приготовить что-то такое вкусное, диетическое и необычное.
Угу.
Может быть, это будет кролик в духовке к ноябрьским. Кролик к ноябрьским. Вот я почему-то
кролик
решила назвать блюдо,
хорошо,
которое будем
кролик
готовить.
Неожиданно.
Таким образом.
Елена Николаевна, затачиваю карандаш, весь внимание записывать. Кролик одна штука.
Кролик в духовке, запеченный с розмарином и тимьяном.
Красивое
название
какая.
Блюда, да?
Кролик одна штука, две штуки, сколько?
Нет, все-таки давайте скромнее будем. Это будет один кролик.
Один кролик.
Причем желательно выбирать порционного. Он еще продается сейчас уже порезанный на порции.
Да, понятно.
Крольчатина низкокалорийная, там мало холестерина, соли. Почему бы нам себя не побаловать?
Да, конечно.
Да? Вот я заметила, что большинство рецептов блюд из крольчатины рекомендуют мясо предварительно вымачивать в воде, там, в сыворотке с добавлением уксуса, ну, для того, чтобы устранить характерный запах. Но я, если откровенно, не понимаю вообще, о чем речь. Потому как мясо домашнего кролика вообще лишено запаха. И вот даже мясо, которое я покупаю в магазине, оно абсолютно вот не имеет такого запаха. Не знаю, как вам.
Тоже не знаю. Я вообще, конечно, не каждый день, мягко скажем, кролика готовлю. Но мне не казалось, что это какая-то такая медвежатина, которую обязательно надо подвергать какой-то обработке, чтобы вот этот звериный дух из нее вышибить. По-моему, нет. Давайте без этого.
Говорят, что
давайте
без вот этого. Кролики, зайцы, у них действительно очень сильный запах. И уж в данном случае без вымачивания нам никак не обойтись.
Ага.
Но поскольку
ну ладно, давайте кролик домашний.
Магазинное мясо.
Да.
Значит, или домашнее, то мы непосредственно сразу можем приступать к готовке. Без никакого вымачивания.
Так.
Записываем в блокнотик ингредиенты, которые нам понадобятся.
Кролик одна штука. Я уже обвел и виньетки разные нарисовал.
Одна
профиль штука. Пушкина ну, уже у меня здесь возник.
Порционный. То есть там нарезка так называемая.
Нарезка, да.
Бедра, окорочок.
Окорочки и все такое, да. Так.
Итак, записываем кролик одна штука. Розмарин. Ну, желательно это веточки зеленые. 2-3 веточки нам понадобятся. Тимьян тоже 5-6 веточек. Дальше ингредиент вам тоже, думаю, понравится.
Ну-ка.
Белое сухое вино 150 миллилитров. Оливковое масло 2 столовых ложки.
Вино эльзасское, желательно 15-го года. Оливки греческие, ну, я понимаю. Так.
Дальше нам понадобится соль, семена горчицы, лавровый лист. Сухие прованские травы, ну, смесь так и называется.
Смесь.
Прованские травы.
Продаются
уже в готовом виде. Итак, приготовление. Берем зеленый тимьян, вымоем и обрываем мелкие листики со стеблей. Одну, кстати, две веточки тимьяна можно оставить, и в дальнейшем мы используем для украшения блюда.
Так.
Записали,
да?
Куски крольчатины вымываем и складываем в глубокую керамическую или можно стеклянную посуду.
Так.
Посыпаем мясо вот этими листиками тимьяна, которые мы предварительно оборвали, да?
Вы знаете, мне показалось, что у нас такая история. Мы гадали на тимьяне, обрывали листики, как на ромашке. Любит, не любит. Потом собрали эти листики и туда, в этого кролика забросили. Правильно я рассказал, да?
Все верно.
Все верно. Так, бросили.
Все
и чего?
Верно.
И чего?
Забросили, значит, мы эти листики после гадания. А дальше добавляем по одной, ну, не полной, пожалуй, чайной ложке семян горчицы и смеси сухих прованских трав. Добавили.
Так.
Я не солю. По желанию можно посолить. Добавляем 3-4 лавровых листика и мешаем мясо, чтобы специи равномерно распределились.
А, вот я хотел спросить, я же не просто так покидал туда и все. Так.
Конечно. Все, перемешали мясо. Ну, а дальше, опять-таки, у нас приятная процедура. Мы заливаем мясо белым сухим вином, залили и ставим вот эту посуду керамическую либо стеклянную с крольчатиной в холодильник на 1-1.5 часа. Вот, кстати, хочу сразу сказать, что если вино не полностью покрывает мясо, ничего страшного. В этом случае мы просто мясо периодически достаем из холодильника и в процессе мариновки пару раз переворачиваем.
Хорошо.
Какова цель, нашей мариновки? Сделать мясо сочным. Ну, и если кому-то кажется, что есть какой-то запах, то вот эта вот мариновка устранит.
Устранит, да-да-да-да-да. Хотя его нет, если честно. Так.
Дальше, после мариновки мы достаем мясо кролика из маринада и насухо высушиваем салфеткой.
Угу.
Вот здесь уже я немножко солю. Ну, совсем-совсем немного.
Солем чуть-чуть, угу.
Ну, все-таки, тоже безвкусное мясо, да не, даже крольчатину.
Вы когда сказали, не солить, я прям так, честно вам скажу, я аж ничего не стал говорить, но я расстроился. И вот я очень обрадовался сейчас, когда вы сказали, все-таки посолить.
Да, вот вы обрадовались, все-таки мы посолили, да. А теперь мы уже смазываем кусочки крольчатины небольшим количеством оливкового масла.
Оливка, пошло дело, да, так.
Да, пошло дело. Дальше мы складываем вот подготовленные уже кусочки кролика в форму. Я уже говорила, у кого-то дома керамическую, у кого-то стеклянную. Так. Я, допустим, стеклянная для этих дел имеется. Так. Дальше нужно положить к мясу пару веточек розмарина и оставшийся в маринаде тимьян и лавровый лист.
Так.
Дальше выливаем к мясу 3, где-то 5, сколько у нас там получилось, столовых ложек маринада. И накрываем форму для запекания фольгой. Пищевая фольга используется.
Понятно, конечно.
Переводим дыхание и разогреваем духовку до 220 градусов.
Ага, крепко.
Разогрелась духовка. И нужно учесть, что кролик в духовке готовится, с учетом высокого содержания белка в мясе, не очень долго. Поэтому смотрите, как дальше у нас интересно получается. Время готовки мы будем считать от момента закипания жидкости в форме. Подсматриваем через стекло, вот жидкость закипает, и дальше мы отсчитываем еще 20 минут. Закипела жидкость, и кролик в духовке под фольгой от этого момента закипания готовится еще 20 минут.
Понятно, быстро, слушайте, здорово. Так.
Но дальше, это еще не все. Потом мы фольгу снимаем и продолжаем запекать кролика еще 15 минут. То есть где-то приблизительно, смотрите, у нас пару минут для нагрева мяса, когда закипает жидкость. Потом 20 минут готовим, снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут. Ну, это от силы 35-40 минут у нас займет, да?
Да, я прям сложил в столбик, как в первом классе, получилось ровно так, да. Так.
Но я хочу сказать, что, конечно, кролик в духовке можно запекать и подольше, чтобы образовалась румяная корочка, кому-то нравится. Но в таком случае кролик может выйти сухим, сухим из маринада. Кролик может выйти сухим из маринада.
Да, лучше не надо.
И, кроме того, вот поскольку в форме мало жидкости, наш кролик может еще пристать к дну формы. Это тоже не очень хорошо.
Так, хорошо. Да.
Все, мы достаем готового кролика.
Ой, прелесть какая, да.
Выкладываем на тарелки, поливаем жидкостью, которая осталась после закипания, ее там будет совсем-совсем немножко, и по желанию украшиваем веточкой зеленого тимьяна.
Отлично.
Как вам кажется, что подойдет в качестве гарнира к кролику?
У меня фантазия, знаете, в этом смысле, в общем, с одной стороны, богатая, но с другой стороны, что-то мне подсказывает, что вот этот кролик прекрасный, поддастся он на любой вкус. Вот одни с рюмочкой доброго яблогона это употребят, кто-то более изысканную вещь, кто-то сэкономленный бутылочку эльзасского белого вина под это дело, а кто-то и в традиционном стиле, может, и красное какое-то откроет, а почему нет? Ничего, по-моему, тут
конечно,
нет.
Конечно, хороший ответ. Я спросила про гарнир,
хорошо.
А вы сразу чем-то занимаетесь.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Какой гарнир?
С картошечкой. Можно даже, с бульбочкой, белорусской.
Ну, замечательно.
И при этом мы не забываем сказать, смачно есть и приятного аппетита.
Смачно есть.
Мы люди культурные.
Да, мы люди культурные. А пока вы знаете, пока вы мне все диктовали, я записывал, но я еще и из-за того, что вы сказали, еще и стишок маленький сочинил. Он звучит так. «Кролик не выйдет сухим из маринада, Елене Николаевне спасибо сказать за это надо». Вот я говорю...
просто гениально.
Гениально, да.
Так долго готовили, что вы уже успели даже стихи сочинить.
Да. Елена Николаевна, спасибо вам большое. До новых встреч. А на белорусской кухне мы еще обязательно повидаемся. И приятного аппетита.
Белорусским приветом. До свидания.
Ну что, уважаемые радиослушатели, радиожурнал «Друзья Сибры» движется к финалу. И вот хочу вам маленькую историю рассказать. Один из вас, радиослушателей, который внимателен к разным рубрикам нашего радиожурнала, спросил тут у меня: слушай, а вот там в конце у вас песни такие разные звучат. А вот там такая песня была нежная-принежная, такая белорусская-прибелорусская. То ли «Полинка», то ли «Малинка». Нет, «Малинка» и «Калинка» — это русская песня. А вот «Куполинка» — именно ее имел в виду слушатель. И действительно, я должен вам сказать, что если в добром настроении находится белорусская компания, и вы все друзья, и сидите за каким-нибудь, страшно сказать, антиковидным праздничным столом, то после третьей рюмочки, если у вас еще где-нибудь в кустах, ну, рояль не рояль, но гармошечка какая-нибудь или баян, или что-то в этом духе, даже если гитара, то «Куполинка» вам обеспечена. Вот эта трогательная, нежная белорусская песня, она очень хороша, и она всегда к месту в таком дружеском застолье, настроении. Ну, короче, что я вам рассказывал? Шарапов Вячеслав, который ведущий рубрики «Беломания», он вам лучше меня все это расскажет, во-первых, а я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов, на этом с вами попрощаюсь, а вы песню послушайте.
«Беломания».
С гордостью спешу сообщить вам, друзья, что в коллекции белорусской музыки таки встречаются настоящие песенные шедевры, непревзойденные и неповторимые, рожденные народом и обработанные настоящими мастерами, доведенные до совершенства, приумноженные идеальной драматургией и полнокровной тембральной палитрой. В этом симбиозе и синергии народного и современного никто до сих пор не переплюнул песняров, уж вы мне поверьте. Основатель ансамбля Владимир Мулявин, который обладал уникальным талантом, чутьем и вкусом, вместе со своими соратниками в 70-х годах 20 века сумел поднять белорусскую песню до небывалых исторических высот. Тогда о творчестве песняров в самых комплементарных выражениях высказывались крупнейшие музыкальные издания мира, самые известные музыканты и критики, а народная любовь была поистине безграничной. Первый приезд песняров в США в 1977 году произвел истинный фурор. Американская пресса назвала гастроли ансамбля настоящим культурным вторжением. Это было высшим и самым резонансным проявлением белорусского искусства на мировой арене. Что же это были за песни, которые в то время сумели покорить искушенную американскую аудиторию? Вот одна из них – «Куполинка», наверное, самая известная из наших народных песен. Летняя девичья лирика была преобразована песнярами в настоящий спектакль. В нем отразилась вся палитра красоты белорусской природы, все волшебство купальской ночи, трепет первой любви и сладость первого поцелуя. На этом я умолкаю. Получайте настоящее удовольствие от «Куполинки» в версии золотого состава прославленных песняров.
Oh.